смутном ощущении своего царского происхождения люди чувствовали себя рабами и под законом Моисея. Освободив народ Израиля от дурных законов, Моисей превратил, позвольте сказать метафорой, свинопасов в чабанов. Но разве сыны царские удовлетворились бы таким малым повышением в должности? Деятельность Моисея и закон Моисея представляют истину, запечатленную на бумаге и взятую в рамку. Получилась прекрасная картина, однако это только картина. Очень ясная картина, однако это только картина, в которой истина предощущается и разжигается голод и жажда людей, мечтающих о полной и цельной истине. Истина Христа – это не закон, но победа над всеми законами и освобождение от всех законов. В какой мере лампочки в ночи похожи на солнце, в такой же законы похожи на истину. Лампы помогают людям не споткнуться на недлинной дороге и не свалиться в пропасть. Но от лампочек ни трава не растет, ни цветы не цветут. Все законы, да и Моисеев тоже, помогают людям не споткнуться в жизни, на этом столь небольшом отрезке пути и не свалиться в пропасть и небытие. Но от закона ни жизнь не зарождается, ни цветы не расцветают. А от истины есть и жизнь, есть и цветы. Законы всегда учитывают краткие расстояния и промежутки и прилагаются к быстро проходящему дню человеческой жизни на земле. Доски, брошенные утопающим на поле, залитым водою. А истина охватывает все возможные расстояния и промежутки от того, как все начинает быть, и до того, что будет после конца всего. Поэтому Христос и говорит о себе, что Он – начало и конец, а в другом месте, что Он прежде Авраама. И вправду, Его видению во все пределы предела нет. Это взгляд истины, братья мои, не ограниченный ни временем, ни пространством, не ограниченный законами, языками и обычаями, это взгляд истины. Да призрит Господь на нас, заключенных в клетку закона, и уврачует наше слабое зрение. Да уничтожит истина и благодать Божия узы закона, которыми, как сетью, опутана и стеснена душа наша. Да утолит изобилие Господа Иисуса Христа и ненасытимый голод, и неугасимую жажду наши, неутоленные, но весьма распаленные законами. И да осознаем мы все это, пока есть время, и вернемся с рокового моста закона под крыло материнское, где законы прекращают действие, и где любовь кормит и поет до сытости и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Сын Единородный. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Эта последняя монументальная фраза введения в Евангелие от Иоанна исполинская и таинственная, как и все предшествующие, и все вместе они, как огромные камни, положенные в основании постройки не от мира сего, но которая строится в мире сем для того, чтобы в ней пребывала вечность». В первой половине введения есть загадочная, новейшая и судьбоносная мысль о Слове, как о Боге, о Слове, как о средстве сотворения мира и о слове, как о носителе жизни и света. Во второй части этого введения есть загадочная, новейшая и судьбоносная мысль о единородном Сыне, который полон благодати и истины, который из недр Отца, который явил Бога, чья слава была видна на земле и Иоанну Предтече, и Иоанну Богослову, и многим другим очевидцам и свидетелям, ибо Иоанн Богослов говорит: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Есть ли какие-нибудь сомнения, или совершенно очевидно, что Слово, которое было в начале, есть то же самое, что единородный Сын? Не говорится ли в первой половине стиха введения о божественной сущности, которая называется Слово, а во второй – о другой божественной сущности, которая называется Единородный Сын? Нет, братья, никаких сомнений нет. Совершенно ясно, что Слово, которое было в начале, тождественно Единородному Сыну. И в обеих частях этого введения не говорится о двух божественных сущностях, говорится об одном и том же. Значит, Слово, которое было в начале, и которое было у Бога, и которое было Бог, и посредством которого все сотворено, и в котором была жизнь и свет, это Слово есть то же самое, что Единородный Сын, который из недр Отца, который явил Бога, чью славу, славу как Единородного от Отца, видели многие. Но как можно понять, что Слово и Сын означают одно? Как это поймет душа, которая под законом? По правде говоря, души под властью закона понять этого не смогут, ибо Слово и Сын – понятия из области истины и благодати, поэтому лишь соответствующие души могут принять, усвоить и постичь эти понятия. В области закона они, как и все другие понятия из области истинной благодати, могут отчасти быть представлены образами и догадками. Точно так же, как труды и законы Моисея представляли в образах и догадках царство истины и благодати Христа. Представьте себе глубокую, полноводную реку, которая вытекает из невидимого озера высоко в горах. Такая река поистине благодать для полей, лесов, животных и людей. Вода в реке холодная, чистая и быстрая. Это говорит о том, где родилась река, где ее исток. Но вы спрашиваете об этом и представьте, слышите голос этого невидимого озера. «Этот водный поток – мой Сын и мое Слово». Сказало ли озеро правду этим? Может ли оно назвать водный поток, который из него вытекает, своим Сыном и своим Словом? По-видимому, да. Ведь река рождается из озера, а вода говорит об озере. Вот и выходит, что речной поток – Сын того озера и Слово того озера. И в озере, и в реке одна и та же вода. Но все же озеро – это одно, а река – другое. Картина озера и реки исподволь намекает нам на тайну Бога, от которого родится Единородный Сын и от которого исходит Слово, которое говорит о Боге. Или представьте соловья, который поет, скрываясь в густых кустах. Вы слышите соловьиную песню, но самого соловья не видите. Однако песня – говорит о соловье, о его душе, настроении, о силе и мастерстве и о других особенностях внутреннего мира соловья, откуда рождается его песня. И соловей мог бы сказать о звуке своего пения, что это его сын и слово его, что это он сам. Почему бы и нет? Не рождается ли песня в нем самом? И не говорит ли его песня о нем самом? Соловей не виден, но его песня говорит о нем нашим ушам. И эта картина отчасти намекает на тайну Бога, от которого рожден единородный Сын, и исходит Слово, своими особенностями, говорящее о существе и о существовании Божием. А разве Сын не является образом своего Отца? Разве Он не живое Слово о Нем? Разве дочь не слепок со своей матери и не живое Слово о ней? Не показывают ли дети особенности своих родителей? И когда родители их умирают, не остаются ли дети, как видимое присутствие на земле тех, кто уже под землей? И это отчасти намекает на тайну Бога, от которого рожден единородный Сын, и появилось Слово, своими чертами обнаруживающее тайное бытие и сущность Бога. Итак, примерами и картинами из области закона можно приблизительно объяснить душам, живущим под законом, тайну тождественности Слова Божия и Сына Божия. А те, что из области истины и благодати, легко схватывают и понимают эту истину душою, как и внутреннюю истину своей души и тайну своего собственного слова. Слово рождается в душе человека. Все другие ее проявления далеко не столь ясны и полны, как Слово. Слово может выразить совершеннейшим образом и ум человека, и его чувства, и волю. По правде говоря, человек может сказать о состоянии своей души и делами рук своих, и движениями, и знаками. Но все это не очень ясный, неполный или опосредованный способ самовыражения. Изваяние никогда не сможет выразить душу своего ваятеля так же ясно, как непосредственное слово скульптора. И картина не выразит полностью душу художника, и здание архитектора, пашня пахаря и одежда портного не смогут ясно и полно, как слово, непосредственно вырывающееся у них из души. Слово – дитя души. Ничто не может выразить душу так же совершенно, как то, что родилось в душе. Знаки и жесты, и все дела рук человеческих – это слуги душ человеческих, но не сыновья. Один сын более выражает своего отца, чем множество слуг. Одно слово лучше открывает душу, чем множество знаков. Нам потребовались бы сотни знаков, чтобы в одно мгновение открыть свои мысли и чувства, стремления, страсти, страхи, желания и предчувствия, но часто одно слово или одно выражение все это сразу и ясно и полностью открывает. Ибо слово рождается в душе прямо и непосредственно, а знаки, жесты и дела производятся посредством чего-то другого. Слово проистекает из души непосредственно, как река из невидимого озера в горах, как песня соловья, который скрыт в кустах. Чем могло бы озеро яснее открыться, как не водою, которая из него вытекает? И чем соловей мог бы открыться яснее, как не песней, которая вырывается из его души? Вся природа старается выразить себя, она напрягается, чтобы выдавить слово из себя и сказать о себе. Однако ей не удается пойти дальше знаков и звуков. И только человек может рождать в себе слово, только человек может выговорить слово и сказать о себе. Это божественное наследие человека и драгоценный дар милости, который в области закона зачастую становится орудием уничтожения и погибели человека. Слово выводит на свет все, что происходит в душе. Слово связано со всеми возможностями и особенностями души, но через разум. Через разум в виде слов выражаются и мысли, и чувства, и стремления, и страсти, и страхи, и желания, и предчувствия. Разум черпает в душе слова для всего. Ничто не сможет вырваться из души и объявиться в разумном и понятном слове, пока не получит от рассудка складное слово о себе. а что не получает от рассудка складного и выразительного слова для себя, выражается звуками, междометиями, завываниями, рычанием, криком и так далее. Например, неожиданный страх не успевает выразиться словом, но выражается вскриком. Чтобы звуки получили свое значение, свое полное выражение, свое слово, для этого то, что стремятся выразить звуки, должно обязательно пройти через разум и от него получить слово. Из-за этого часто слово отождествляется с разумом. Из-за этого слово Божие часто отождествляется с разумом Божиим и называется мудростью Божией. Кто бы знал, что в том или ином человеке, если бы слово не исходило от него и не объявляло о нем? Точно так же, кто бы знал Бога и что в Боге, если бы слово не произошло от Бога и не объявило о Боге? Ибо сказано, что Бога не видел никто никогда, кроме Сына, который в недре Отчим. Однако кто-то возразит: чем же утешил нас евангелист, сказав, что Бога не видел никто и никогда? Истина никогда не оставляет своих чад без утешения, ведь истина не бывает без благодати и, соответственно, без полноты и обилия даров. Поэтому и та истина, которую обнародовал евангелист, что Бога не видел никто никогда, не была бы истиной, если бы не несла с собой утешение и благодать. Давайте вспомним о различиях между законом и истиной, о которых мы говорили раньше, и обратим внимание, что на это различие указывается именно в стихе 17, предшествующим новому и, на первый взгляд, неожиданному утверждению евангелиста, что Бога не видел никто никогда. Когда же это утверждение получает логическую связь с предыдущим, тогда кажущаяся загадка разрешается сама собой, и неутешительное становится утешительным. В области закона Бог невидим, ибо Бог пребывает не в области закона, а в области закона и благодати. В области закона находятся лишь отпавшие от истины и благодати и разъединившиеся с ними. Эту область Бог сотворил как мост между собою и пропастью небытия, и по милости несказанной поставил на него всех тех, которые пожелали быть отдельно от Бога. В области закона властвует закон. Он объявляет о себе во все стороны, и все видят и чувствуют присутствие закона, но не Бога. Бог властвует в области истины и благодати. В области истины и благодати Бог заявляет о себе во все стороны. Все видят и чувствуют присутствие Бога, а не закона. Кто живет в области истины и благодати, знают Бога, а не закон. Видят и чувствуют Бога, а не закон. Живут по Богу, а не по закону. Кто находится в области закона, знают о законе, а не о Боге. Видят и чувствуют закон, а не Бога. Живут по закону, а не по Богу. Вот почему в области закона Бога никто никогда не видел. Бог действует непосредственно в царстве истины и благодати, а также опосредованно через избранников своих в царстве закона. Через них Бог дает благие законы, которыми люди спасаются от власти суровых законов и постепенно приближаются к царству истины и благодати. Как человек во сне не видит лица друга, склонившегося над ним, так во сне земной жизни человек, усыпленный магией закона и запертый в клетку закона, не видит обращенного на него лика Бога, который вечно бдит над тем, кого он возлюбил, хоть и отделился от него человек, ибо ни на мгновение не отказывался Бог от человека. Поэтому, когда безбожник говорит, что Бога нет, он прав точно так же, как прав пьяный человек, когда смотрит в книгу и говорит, что смысла нет, а есть только буквы, которые пляшут. перед человеком, опьяненным миром сим, законы мира трепещут, переливаются, переплетаются и танцуют точно так же, как буквы в книге перед человеком, опьяненным алкоголем. Поэтому, когда верующий человек говорит «Бог есть», он прав, точно так же, как прав трезвый человек, который смотрит в книгу и видит только смысл, едва замечая буквы. Для трезвого буквы мертвы, но смысл жив. Для пьяного буквы становятся живыми, а смысл мертв. Точно так же для верующего человека Бог жив, но законы мертвы, а для неверующего законы живы, но Бог мертв. Вот почему фраза «что Бога не видел никто никогда» относится к области закона. Бога не видели те, кто находится в рабстве у закона. Его видят и знают только в области истины и благодати. Поэтому о том, который Бога видел, о Сыне Единородном, и говорят, во-первых, что Он полон благодати и истины, и во-вторых, что Он в недре Отчим. Оба выражения означают одно и то же, а именно, что тот, кто знает и видит Бога, должен жить в непосредственной близости от Бога, у него под рукой, в царстве благодати и истины. Он единственный, кто может поведать о Боге с уверенностью очевидца, ибо те, кто рожден в мире закона, не могут ничего знать о мире истины и благодати. Только те, кто рожден в мире истины и благодати, могут говорить о своем мире. Как птица в клетке, рожденная и выросшая в неволе, ничего не может сказать остальным птицам в клетке о свободе в лесу и о жизни в лесу. Только птица, которая родилась и выросла в лесу, может говорить птицам в клетке о свободе в лесу и о жизни в лесу. Поэтому евангелист и подчеркивает существенное различие между законом и истиной, между Моисеем и Христом, между тьмою и светом, между теми, кто родился от крови, и теми, кто родился от Бога, между познавшими и принявшими Бога, и не познавшими и не принявшими Его. Одним словом, между властью закона и властью благодати и истины. Эти два мира непрестанно перед пророческим взором евангелиста, он все время приближает их один к другому, но никогда не перемешивает. Завершая свою чудную, благую весть, евангелист говорит о Сыне Единородном, который вблизи Отца, что Он явил Бога, которого никто из области закона никогда не видел. Как Он его явил? Подобно реке, которая говорит об озере, скрытом в горах. Подобно песне, которая говорит о скрытом в ветвях соловье, и более всего, подобно слову человека, которое говорит о скрытой душе человеческой. Покуда слово в уме человека, оно бесплотно, как дух стоит во вратах телесного мира и ждет, когда разум облечет его в плоть. Наши мысли большей частью представляют собой слова, которые так и не были произнесены нами. Мы в основном мыслим ясными, собранными в логические цепочки словами, которые живут в нашем разуме, как духи у врат плотского мира. Когда душа пожелает, разум открывает эти врата, облачает слово в прекрасные одежды и звуков и выпускает его в плотский мир. И слово выходит и объявляет о душе. Весьма похожее происходит и со Словом Божиим. Когда Бог хочет, Он облачает свое слово и отпускает его в плотский мир, чтобы явить его в мире сем. Поэтому и сказано, что слово стало плотью и поселилось среди нас, плотских. До Иисуса Христа Бог являлся в сей мир через избранников своих, через законодателей, пророков и учителей. Но тогдашнее явление Бога осуществлялись через образы, знаки, через человеческие слова, через труды и догадки, как если бы кто-нибудь выражал свои мысли через картины, знаки, через слова другого человека, через свои дела и собственные прозрения. или как если бы слуги являлись выражением души своего господина. Через теснины закона из царства благодати и истины тысячи лет пробивается луч, чтобы смягчить суровость закона и спасти людей, идущих к пропасти и небытию. А в лице Иисуса Христа явился не слуга, но Сын Единородный. Бог явился своим собственным Словом, которое, как Дух, стояло во вратах плотского мира и ждало. Царство благодати и истины излилось в полноте жизни и света в царство закона. Сын Божий пришел в область закона, но не под власть закона, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. О блаженный свет, вселись и в нас, и из нас изгони тьму, именуемую законом. О блаженное Слово Божие, вселись и в наши тела, и яви нам того, в ком вся истина, вся благодать, вся жизнь и вся радость ныне и присно, и во веки веков. Аминь.